Ну что, давайте начнем наш сегодняшний детальный разбор.
Да, с удовольствием.
И сегодня у нас просто потрясающая тема. Можно представить себе лидера, который обладает какой-то абсолютной властью над болезнями, природой, да даже над самой реальностью.
Звучит как завязка супергеройского фильма.
Вот именно. Но при всем этом он намеренно, прям сознательно выбирает стать социальным изгоем. То есть человек может управлять стихиями, одним словом, но рискует вообще всем ради тех, кого общество, как бы это сказать, предпочитает просто не замечать.
Угу.
И сегодня в материалах нашего погружения лекция доктора Крейга Кинера, она посвящена 8 и 9 главам Евангелия от Матфея.
Да, это очень богатый материал.
Абсолютно. И наша миссия сегодня, исследовать эти тексты и показать, что эти знаменитые истории о чудесах — это не просто, знаешь, такие добрые сказки для утешения.
Точно не сказки.
Да, это был... радикальный вызов всей системе, полное разрушение социальных норм того времени и суровое предупреждение о реальной цене следования за истиной.
Слушай, здесь действительно есть что копать. Потому что древний мир, он функционировал как такой строгий архитектурный чертеж.
Ага.
Там существовала жесткая бинарная система. То есть была элита и были изгои. Было чистое и нечистое, свой и чужой.
Все по полочкам.
Да, именно. И любое нарушение этих границ воспринималось не просто как, какая-то странность. Это была прямая угроза вообще всему миропорядку. И тексты, которые мы сегодня разбираем, они показывают, как этот тысячелетний чертеж буквально сжигается дотла.
Вау. И знаешь, первое, что бросается в глаза, когда начинаешь изучать этот процесс разрушения границ, это то, для кого именно совершаются эти чудеса.
Mm-hmm.
То есть фокус с самого начала смещается на людей, которых общество, мягко говоря, презирало. Начать хотя бы с римского сотника.
О, да. Центурион.
Да, учитывая исторический контекст, римские военные в Иудее воспринимались исключительно как оккупанты, враги.
Естественно.
Но этот центурион просит о помощи. И что самое интересное, он просит не за себя. И даже не за своего родственника. Он просит за слугу.
И чтобы понять вес этой просьбы, нам нужно, взглянуть на экономические реалии первого века. Раб в то время стоил примерно, где-то треть годового жалования рядового римского легионера.
Ничего себе. Треть зарплаты?
Да. То есть это была серьезная инвестиция, но для центуриона это было вполне посильно. Его базовый оклад превышал зарплату обычного солдата раз в 15.
Ого.
А если мы говорим о старшем центурионе, примипилии, то эта цифра могла быть больше и в 60 раз.
То есть он был очень богатым человеком по местным меркам?
Абсолютно. У него явно были ресурсы, чтобы нанять лучших лекарей. Но он почему-то обращается к странствующему иудейскому учителю. И Иисус, согласно греческому тексту, реагирует фразой, которую можно прочитать как такой вопрос препятствия.
Да, мне ли прийти и исцелить его?
Точно. Потому что для иудейского учителя войти в дом язычника означало стать ритуально нечистым. Это было табу.
И ответ сотника на это препятствие, мне кажется, он звучит невероятно современно.
В каком смысле?
Это похоже на мышление генерального директора крупной корпорации.
А, CEO?
Да, современному CEO не нужно физически спускаться в отдел маркетинга или стоять над душой у программистов, чтобы запустить проект.
Угу.
Он просто отдает приказ по телефону, опираясь на вес своей должности и ожидает немедленного результата. И сотник говорит: «Я человек подвластный, но и у меня в подчинении есть люди. Скажи только слово».
Прекрасная аналогия.
Но у меня возникает вопрос, почему Иисуса так поразило именно такое армейское понимание иерархии власти? Ведь его собственный народ этого как бы не понял.
Знаешь, что тут самое интересное? Дело в том, как в древности вообще воспринималась природа исцеления.
Так.
Люди, которые искали помощи у лекарей или магов, они почти всегда требовали их физического присутствия.
А, то есть нужно было обязательно потрогать.
Да, считалось, что целитель должен прийти, совершить ритуал, прикоснуться к больному месту, произнести заклинание прямо на человека.
Угу.
И этот римский военный полностью ломает стереотип. Он язычник, но он распознает природу авторитета Иисуса.
То есть он понимает, как работает власть.
Именно. Он понимает, что тот обладает такой же абсолютной властью над физическим миром, какой сам Рим обладает над своими легионами. Для абсолютной власти расстояние вообще не имеет значения.
И именно в ответ на это понимание звучат слова о том, что многие придут с востока и запада, а сыны царства окажутся во тьме внешней.
Да.
Слушай, ну концепция тьмы внешней звучит довольно мрачно. Что это вообще значит?
Ну, в литературе того времени это выражение, которое часто сопровождалось упоминанием плача и скрежета зубов.
Жутковато.
Да. И оно описывало не просто гнев или какую-то обиду. Это была метафора глубочайшей душевной муки, абсолютной изоляции и скорби от осознания необратимой потери.
То есть ты думал, что у тебя есть бронь, а оказалось, что нет?
Точно. Текст подчеркивает, что статус наследника по праву рождения больше не гарантирует никакой безопасности.
Но здесь возникает удивительный парадокс. Вот я вот об этом думала, когда читала материал.
Так.
Если Иисус мог исцелять на расстоянии одним словом, ну, как тот самый генеральный директор, зачем в других ситуациях он намеренно выбирал физический контакт?
Хороший вопрос.
Ведь этот контакт часто влек за собой просто огромные ритуальные и социальные издержки.
И этот контраст особенно заметен на фоне того, как действовали другие целители той эпохи.
А как они действовали?
Ну вот, например, в апокрифической книге Товита описывается экзорцизм с помощью запаха горящих рыбьих потрохов.
Фу, звучит отвратительно.
Да, это была такая попытка буквально выкурить демона вонью. А Иосиф Флавий пишет о применении магических колец с особыми кореньями.
Угу.
Их приписывали царю Соломону. В общем, древняя магия всегда пыталась манипулировать скрытыми силами через какие-то предметы, амулеты и ритуалы. Иисус же, когда исцеляет тещу Петра, чей дом в Капернауме, кстати, археологи, судя по всему, идентифицировали благодаря ранним граффити.
Ого, это круто.
Да, так вот, он действует исключительно властью своего слова и прикосновения. Ему не нужны инструменты.
И тем не менее, он постоянно прикасается к тем, кому прикасаться строжайше запрещено.
Да. К прокаженным, к людям с кровотечениями, даже к мертвым телам.
И вот тут начинается самое интересное.
Так-так.
В контексте лекции доктора Кинера это выглядит так. Ну, это как если бы главный врач больницы в разгар смертельной пандемии намеренно снял защитный костюм, чтобы голыми руками обнять заразного пациента.
Очень сильный образ.
Но зачем? Зачем Иисус шел на такой радикальный риск стать ритуально грязным, маргинализированным, если мог просто сказать слово издалека?
Ответ кроется в самом механизме этого исцеления. Евангелист Матфей объясняет это через цитату из пророка Исаии: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
Ага.
То есть Иисус не просто дистанционно устранял проблему. Прикасаясь к прокаженному, он формально брал на себя физическую и социальную нечистоту этого человека.
Забирал ее себе.
Да. И в обществе, где твой статус определялся тем, насколько тщательно ты избегаешь контактов с нечистыми, такое поведение было просто социальным самоубийством.
Безумие.
Он не искал союза с элитой, там, с фарисеями или саддукеями. Он добровольно маргинализировал себя, чтобы вернуть вот этих отверженных людей обратно в общество.
Слушай, ну логично предположить, что раз этот путь требовал такой колоссальной личной цены, требования к его последователям тоже не могли быть мягкими.
Они были бескомпромиссными. Вот представь, когда один из книжников изъявляет желание следовать за ним, звучит предупреждение: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову».
Звучит как отказ.
Хуже того. В Ветхом Завете образы лисиц и птиц, которые гнездятся на руинах, они часто служили символами божественного суда, изгнания и абсолютного запустения.
То есть это не просто про жизнь на природе?
Нет. Утверждать, что твой статус ниже, чем у символов тотальной разрухи, это означало признать себя абсолютно бездомным.
А для той культуры это же конец всему.
Именно. В культуре, где принадлежность к дому, к земле, определяла саму личность человека, это был знак крайнего социального падения.
Но даже это предупреждение как-то меркнет на фоне следующей сцены, которая, честно говоря, при первом прочтении кажется просто нелогичной и злой.
Ты про эпизод с похоронами?
Да. Один из учеников просит отсрочку. Говорит: «Позволь мне сначала пойти и похоронить моего отца». И ответ: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
Жестко.
Да, любой современный человек скажет, что это звучит невероятно жестоко. Разве требовать от человека пропустить похороны собственного отца, не переходит ли это все границы разумного? Даже для самого радикального учителя.
Я понимаю твое возмущение, но если мы свяжем это с более широкой картиной, нам необходимо разобраться в ритуалах скорби Древнего Ближнего Востока.
Так, давай разбираться.
Похороны тогда не были событием одного дня. Это был сложнейший социальный долг. Существовала традиция сидеть так называемую шиву, это 7 дней строжайшего траура.
Угу.
Нанимались профессиональные плакальщицы, вдова шла впереди процессии. Но есть еще один критически важный аспект. Гипотеза о вторичном погребении.
Вторичном? А как это работало на практике?
В Палестине первого века тело часто помещали в гробницу, а затем, ну, семья ждала целый год.
Целый год?
Да, пока плоть полностью не истлеет.
Ого.
И спустя 12 месяцев старший сын обязан был вернуться в гробницу, собрать кости отца и сложить их в специальный каменный ящик. Ассуарий.
То есть, получается, подожди, ученик мог просить отсрочку на год?
Очень велика вероятность, что так и было. Он не на пару дней отпрашивался. Возможно, его отец был еще жив, просто стар, или же ученик просил целый год на завершение цикла вторичного погребения.
Ничего себе.
И как бы то ни было, отказ от организации похорон отца в том мире был величайшим позором. Это вело к неминуемому изгнанию из семьи и из общины.
Получается, Иисус ставит ультиматум. Приоритет миссии превосходит даже самую святую семейную обязанность того времени.
Абсолютно. И этот уровень требований перекликается только с самыми радикальными пророками древности.
С кем, например?
Ну, Илия питался тем, что приносили вороны. И Иезекииль по прямому указанию готовил пищу на коровьем навозе в знак грядущего суда.
Да, помню такое.
А Исаия несколько лет ходил вообще раздетым, символизируя плен. Призыв оставить похороны отца подчеркивает то же самое. Наступление новой эры обладает просто абсолютным приоритетом.
Слушай, но подобные экстремальные требования имеют смысл и могут быть оправданы только в одном случае – если тот, кто их выдвигает, обладает реальной властью не только над социальными правилами, но и над самой природой.
Точно.
И следующее событие в лекции доктора Киннера «Шторм на Галилейском озере» — это как раз такое доказательство.
Да, озеро или море, как его называли местные жители, оно расположено очень низко, примерно на 600 футов ниже уровня моря. Оно окружено горами с крутыми ущельями, и эти ущелья работают, ну, как аэродинамические трубы.
То есть ветер там разгоняется.
Очень сильно. Холодный ветер внезапно обрушивается на теплую поверхность воды, и это вызывает жесточайшие, просто смертоносные шквалы.
И ученики в панике.
Да, многие из них были опытными рыбаками, но тут они всерьез готовятся к смерти. А Иисус в это время спит.
Спит в шторм.
Да. И в античной литературе сон во время бури часто использовался как образ такого идеального философского спокойствия перед лицом первобытного хаоса.
Очень красиво. А после усмирения бури лодка причаливает к другому берегу. И действие переносится, ну, на совершенно иную территорию. Регион Десятиградия.
Да, Декаполис. Это было объединение 10 эллинистических языческих городов с определенной автономией.
Угу.
Это была глубоко неиудейская территория, что, кстати, объясняет наличие там огромных стад свиней. И в источниках есть одна очень интересная географическая деталь.
Какая?
Матфей пишет, что встреча с содержимыми произошла в стране Гергесинской или Гадаринской. Гадара находилась примерно в 6 милях от озера. А вот Марк упоминает Герасу, а это город, который расположен в 30 милях от берега.
Подожди, разве это не прямое противоречие в исторических документах? 30 миль – это же огромное расстояние для пешей прогулки.
На первый взгляд – да. Но на самом деле это демонстрация того, как работали древние биографы. Они адаптировали материал для разных аудиторий.
А, то есть дело в читателях.
Именно. Марк писал для людей за пределами Палестины, которым мелкий городок Гадара был просто неизвестен.
Угу.
Поэтому он использовал название крупнейшего регионального центра – Герасы, чтобы дать читателям общий географический ориентир. Ну, как если бы иностранец спросил тебя, откуда ты, и ты называешь ближайший крупный город, а не свою деревню.
Поняла. А Матфей?
А Матфей ориентировался на местную аудиторию, поэтому он дает более точную локацию у озера. И, кстати, Матфей упоминает двух одержимых вместо одного у Марка.
А это почему?
Возможно, это литературный прием. Таким образом, он компенсировал тот факт, что опустил другие истории об экзорцизме из своего повествования. Просто сжал материал.
Слушай, но самое поразительное в этой истории – это финал. Демоны узнают своего судью. Стадо свиней бросается с обрыва в воду. Демоны обезврежены, человек свободен от этой жуткой зависимости.
Да, хэппи-энд, казалось бы.
Но реакция местных жителей просто шокирует. Они не радуются исцелению соседа. Они в ужасе просят Иисуса покинуть их территорию.
Угу.
И знаешь, напрашивается такая аналогия с современным бизнесом. Для жителей этого города потеря финансового актива, ну, стада свиней, оказалась несоизмеримо важнее, чем исцеление человека от тяжелой болезни. Убытки пугают их больше, чем демоны.
Это поднимает важнейший вопрос, который мы видим по всему тексту. Этот момент идеально иллюстрирует конфликт ценностей, когда сохранение имущества и статус-кво ставится выше человеческой жизни, общество неизбежно порождает отверженных.
Логично.
И это как раз подводит нас к следующему этапу – столкновению с людьми, которые сделали эксплуатацию своих же соотечественников профессией – сборщики налогов.
О, мытари!
Но прежде чем пригласить одного из них, Иисус демонстрирует, что он решает корень проблемы. Он исцеляет парализованного.
Да, и в этой сцене звучит фраза «прощаются тебе грехи твои».
Угу.
И если честно, вот для человека, который буквально парализован, который не может ходить и ищет физической помощи, разве это не звучит как издевка?
Почему?
Ну, или как философская отговорка, разве это не игнорирование очевидной физической боли в пользу какой-то абстрактной теологии? Человеку нужны ноги, а ему про грехи говорят.
Я понимаю, как это звучит сегодня, но религиозная элита того времени возмутилась совершенно по другой причине.
Да.
Они обвинили его в богохульстве, потому что прощение грехов считалось исключительной прерогативой Бога. И этот процесс строго контролировался.
Через храм, да.
Да, через систему храмовых жертвоприношений в Иерусалиме. То есть, заявляя о прощении вне стен храма, без священников, без жертвенных животных, Иисус подрывал сам фундамент их религиозной власти.
Узурпация прав, по сути.
Для них, да. И механизм его ответа просто гениален. Он доказывает свою невидимую власть, то есть право прощать грехи, через видимое действие. Он поднимает парализованного на ноги. Исцеление тела без устранения духовного паралича – это была бы лишь временная мера. Иисус доказывает власть прощать невидимое через исцеление видимого.
И сразу после этого разрушения монополии храма следует призыв Матфея, того самого сборщика налогов, Левия.
Да.
И я думаю, тут важно прояснить, кем вообще были мытари в то время? Это же не просто, ну, непопулярные работники налоговой.
О, далеко не просто.
В контексте первого века их воспринимали как прямых предателей. Коллаборационистов, сотрудничающих с оккупационным режимом. Ну, как во время Второй мировой войны, знаешь?
Абсолютно точное сравнение. Доктор Кинер приводит исторические данные, которые показывают масштаб этой ненависти.
Насколько все было плохо?
Налоги, и прямые, и косвенные, они могли поглощать до 30-40% дохода населения. И сохранились древние египетские папирусы.
Ага.
Поразительные документы. Официальные расписки о взятках.
Чеки за взятки.
Да.
Выданные сборщикам, чтобы те не изымали еще больше имущества. Представь себе квитанцию за успешный рэкет.
С ума сойти.
И там же задокументированы свидетельства пыток. Мытари жестоко избивали родственников, чтобы узнать, где прячутся должники. Ситуация была настолько невыносимой, что люди ночами сбегали целыми деревнями, бросая дома.
Ужас.
И именно к такому человеку, символу коррупции, жестокости и предательства, Иисус идет на ужин.
Да.
А в древнем мире совместная трапеза явно означала нечто большее, чем просто совместное поедание калорий.
Разделить трапезу означало признать человека равным, заключить с ним символический завет. В античной литературе есть потрясающий пример того, как работали такие заветы.
Расскажи.
В «Илиаде» Гомера описана сцена, где два воина из враждующих армий встречаются на поле боя. Они готовятся к смертельной схватке. Но во время обмена речами выясняется, что их деды когда-то были гостями друг у друга и разделили трапезу.
И что они делают?
Они опускают оружие. Они отказываются сражаться друг с другом, потому что сила вот этого древнего гостеприимства и совместной еды, она священна.
Вау.
А теперь представь шок фарисеев, когда уважаемый учитель садится за один стол с предателями нации. Иисус отвечает на их возмущение цитатой из Исаии «Милости хочу, а не жертвы». И говорит о новых мехах и новом вине, которое просто разорвало бы старые растянутые мехи.
То есть старая система уже не может вместить это милосердие.
Именно.
И эта новая эра, это новое вино, оно предназначалось не только для мытарей, но и для всех, кто был в достаточном отчаянии, чтобы рискнуть и потянуться к ней сквозь толпу.
Да, мы видим это в истории кровоточивой женщины.
Угу. Эта женщина страдала 12 лет, и механизм ее социальной изоляции подробно описан в 15 главе книги Левит.
Да, стигма была страшной.
Такое состояние делало ее хронически ритуально нечистой. Она не имела права никому прикасаться, не могла выйти замуж, не несла никакой роли в общине. И ее решение пробраться сквозь плотную толпу и прикоснуться к кисточкам молитвенного покрывала – это акт просто невероятной скандальной веры.
Гранящий с нарушением закона.
Да. И здесь же, на абсолютном контрасте, появляется начальник синагоги.
Иаир.
Да. Человек высочайшего статуса, и он тоже умоляет о помощи для своей умирающей дочери. И знаешь, возникает картина, очень понятная современному человеку.
Какая?
Итак, что же все это значит? Представьте себе влиятельного политика и бездомную женщину-изгоя, которые оказываются на соседних стульях в приемне скорой помощи.
Сильный образ.
Перед лицом смерти, боли и отчаяния все социальные статусы просто стираются. И остается только базовая потребность в чуде.
Слушай, абсолютно согласен. Скорбь — великий уравнитель. Но посмотри, что происходит дальше.
Что?
Когда Иисус приходит в дом начальника синагоги, там уже вовсю работают профессиональные плакальщицы. И они начинают высмеивать его за слова о том, что девочка спит. Они уверены, что смерть окончательна.
Угу.
И согласно книге чисел, 19 глава, прикосновение к трупу оскверняло человека на 7 дней. Тем не менее, Иисус берет мертвую девочку за руку. И вместо того, чтобы заразиться от нее смертью и ритуальной нечистотой, он передает ей жизнь.
Это просто переворачивает все правила.
Да, и этот блок истории завершается исцелением слепых, которые слепые первыми признают в нем обещанного Мессию. Они называют его сыном Давидовым. А в это же время зрячие фарисеи, наблюдая те же самые чудеса, заявляют, что он действует силой демонов.
Знаешь, это так похоже на то, как и сегодня люди часто отмахиваются от очевидных вещей, просто списывая все на какие-то теории заговора.
Абсолютно.
Подводя итог нашему погружению в материалы доктора Киннера, становится совершенно ясно, что описанные в Евангелии события — это не просто перечень добрых дел.
Далеко не просто.
Это планомерное радикальное разрушение привычной системы. Иисус стирал границы между чистым и нечистым. Он платил огромную личную цену за исцеление маргиналов и требовал такой же бескомпромиссной преданности от своих учеников.
И это заставляет нас задуматься о наших собственных приоритетах. Что для нас важнее? Сохранение привычного комфорта, ну как для жителей Гадары с их свиньями, или помощь изломанным людям?
Золотые слова. И в завершение хочу оставить одну мысль. Если действия Иисуса, намеренные контакты с больными, ужины с предателями нации, полное игнорирование финансовых потерь бизнеса ради одного бездомного, если все это считалось скандальным 2000 лет назад, как бы на это отреагировало наше современное общество? Вот в нашу эпоху интернета, культуры отмены, строгих санитарных норм и одержимости правами собственности.
Хороший вопрос.
Не оказался ли бы такой целитель изгнан и заблокирован еще до того, как успел бы основать какое-либо движение? Здесь определенно есть над чем задуматься. Спасибо, что были с нами на этом глубоком разборе. До новых встреч.
До свидания.